Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, после долгой разлуки в пятницу 13-го.
Здравствуйте, да. Я как раз и хотел сказать,
что... Заготовили приветственную речь для меня.
Не всегда по пятницам мы с вами прошлые тут три раза... Знаете, последний раз Александр Львович Горшков, который вас заменял, Надя, он сказал, что все больше и больше чувствует себя Наденькой. На что я, страшно перепугавшись, сказал, что так нельзя, надо как-то
взять себя в руки.
Взять себя в руки, да, потому что, так сказать, дело-то опасное, понимаете? И не заметишь, значит, Наденькой, там, Люсенькой, это вот... Сейчас надо как-то стараться избегать резких движений.
Ну, к счастью, теперь Александру Горшкову ничто не угрожает.
Ничто не угрожает. Вот вы вернулись, я вас категорически совершенно приветствую. И здравствуйте, и вот.
Ну что, наверное, поговорим для начала, да, о грядущей встрече двух титанов. Президента Путина с президентом Трампом. Встреча должна состояться в Хельсинки. Там по этому случаю даже задраили все канализационные люки. И, пожалуй, это одна из таких немногочисленных песчинок информации, которая просочилась по поводу вообще организации этой встречи. Но мы с вами не можем гадать, да, на кофейной гуще по поводу того, где это будет происходить, как это будет происходить, в каком формате. Будем думать о том... Чем закончится все-таки встреча двух лидеров?
Тем, что они расстанутся. Знаете, Наденька, во-первых, вот. Люки задраивают не только в Хельсинки.
Вообще...
А это принято. У нас тоже задраивали. Это одна из таких норм безопасности. Люки, чердачные помещения, окна домов, которые куда-то выходят.
Ведь про чердачные помещения не сообщали.
Ну, потому что... Не спрашивали, я думаю, это вот в таком плане. Но эта встреча, конечно, такая, от нее ожидают все намного большего, чем она в состоянии дать.
Ну вот некоторые аналитики предрекают, что встреча будет радостной, но безрезультатной. Тем не менее, все равно, результат-то какой-то должен быть.
Результат...
Для телекамер хотя бы.
Ну, есть... ситуации, когда вот само движение, да, вот само действие и есть некий результат. В данном случае, ведь понимаете, какая произошла вещь забавная. Россия, все-таки не Украина, не Финляндия, да, это такая страна, которая влияет очень на многие процессы в мире. И Соединенные Штаты – это вообще супердержава, сверхдержава и все такое прочее. Да? И вот сколько, почти 2 года Трамп президент, а встречи между двумя президентами нормальной, такой форматной, не было. В силу понятных причин. Да? В силу того, что часть западного истеблишмента, в том числе в Соединенных Штатах, посчитали... что раз Россия – это империя зла, и ее президент – это дьявол с рогами, и еще и, возможно, это тот дьявол с рогами, который завербовал в свое время Дональда, понимаете, нашего Трампа, то встречаться им никак нельзя, потому что будет поставлена боевая задача, значит, и это все повлияет ужасно на западный мир. Это бред, конечно, да, но тем не менее, вот этот бред определил то, что 2 года не было, да, этого разговора, который, конечно, необходим хотя бы в силу того, чтобы в мире просто нормальная система коммуницирования, да, она продолжала бы как-то существовать. Трамп очень грамотно, очень ясно и очень как-то, что называется, для дураков объяснил собственное отношение к Путину не так давно. Он сказал, что я не могу его называть другом, потому что мы слишком мало для этого знакомы. Не могу называть и врагом, и это было бы неправильно. Да? Он соперник и конкурент. Да? И, а кем он будет после этой встречи, я не знаю. Хорошо бы, было бы неплохо, если бы мы там, стали друзьями, но там, это может случиться, а может быть и нет. Да? То есть, собственно говоря, предельно понятно, на пальцах, да, раскидал. Путин много раз говорил примерно то же самое. Парадокс ситуации заключается в том, что им, коллективному Западу, как это ни странно, эта встреча нужна больше, чем нам сейчас, если вот так вот говорить. Да? Может быть, год назад было бы и не так, а сейчас вот так. Особенно в связи с тем, как триумфально проходит чемпионат мира по футболу.
Нет, ну если вы говорите, что встреча, скорее всего, будет безрезультатной, то а в чем тогда смысл? В какой бонус получит коллективный Запад от того, что встретятся два лидера? Ну, кроме действительно там коммуникации, которая будет устроена и освещена.
Ну, видите ли, дело в том, что когда вообще нету и уменьшаются, да, все каналы коммуникации, нарастает давление. Да? То есть вот если каналы сужаются, да, и часть этих каналов просто бетонируется, давление, как мы знаем по законам аэродинамики, оно нарастает и может привести к тому, что вообще система начнет просто выходить из строя. Ну и уровень психоза, да, на Западе был уже таков, что с этим надо было что-то делать. Вот, и кроме того, у Трампа, как вы знаете, осенью промежуточные выборы в Конгресс. Трампу нужны были какие-то лавры. Да? Значит, лавры дипломата, миротворца, того сего, 5-10. Частично он получил эти лавры в Корее после упоительных бесед с товарищем Кимом. А сейчас еще вот он призовет ко всему хорошему от всего плохого. Как арабы говорят, аузу лиллахи минаш шайтани, да, прибегаю к Богу от черта, да, вот, и будет это явлено как некий очистительный акт, да, как начало чего-то хорошего, там, не знаю, разрядки какой-то. О конкретике говорить очень трудно, мы вот с Александром Львовичем, который претендовал на то, чтобы быть Наденькой, безуспешно, значит, уже обсуждали вот эти вот все перспективы. И я ему такую вот формулировку высказал, как мне кажется, достаточно лаконично передающую смысл, что поговорить есть о чем, а предложить друг другу практически нечего. Потому что если мы берем какие-то ключевые вот точки, да, вот в современном мироустройстве и какие-то кризисные явления, да.
Но давайте их тогда хотя бы обозначим, ну, да? Ну, что это может быть, как там признание Крыма российским?
Нет, это не Крым, он не сам по себе, да, так сказать. Есть Украина, да, вот Украина и там все, что с Украиной связано. И Крым,
и Донбасс,
транзит газа через Украину и много чего, да, вот комплекс украинских проблем, которые нельзя обсуждать одно в отрыве от другого. А Крым, наша позиция простая, это часть территории Российской Федерации, обсуждению это не подлежит. До тех пор, пока существует Российская Федерация, Крым будет частью Российской Федерации. Все остальные, кому это не нравится, могут идти в жопу. Да, вот такая краткая, емкая и лаконичная, приличная позиция. Да? Из этого следует, чтобы вот вернуть Крым на Украину, надо просто уничтожить Российскую Федерацию. Да? И если бы у ребят с Запада было бы побольше мозгов, они бы оценили бы, вот знаете, вот свое время, когда я был офицером, нас как учили принимать решения, да? Командир перед тем, как принять решение, обязан грамотно изучить обстановку. Вот. Изучаем, да, изучили, да? После грамотного изучения обстановки нужно грамотно оценить обстановку. Оцениваем. И вот на основе, да, вот первых двух этапов наступает третий этап, этап принятия решения. Да? Если ты грамотно провел два первых этапа, у тебя решение будет грамотно. Если ты неграмотно, да, изучал обстановку, твое решение будет неграмотно. Мы с вами до программы говорили о том, что вот на недавней совсем пресс-конференции госпожа Мэй сказала, что нужно разговаривать с Россией.
Ну, только что буквально.
Да, с позиции силы, да, значит, и всем сообща. А Трамп молча покивал там и символизировал этим киванием единство Запада. Да. Вот с моей точки зрения, да, это неграмотное решение, потому что были предыдущих два этапа изучения обстановки и ее оценка тоже проведены неграмотно. Да. Они нас плохо знают, и они нас плохо изучают и понимают. Соответственно, мы в их представлении немножко...
Вот, не такие, как мы есть. На самом
мы деле. Не такие, какими сами себя представляем, и не такие, какие на самом деле объективно есть. Потому что вот сейчас, допустим, вот этот чемпионат мира по футболу, да, он показал, что, допустим, британские средства массовой информации, которым британцы очень верят, они дали откровенно, даже не то, что недостоверную информацию о том, как будет британским болельщикам в России и о том, как вообще будет проходить этот чемпионат, они что-то такое придумали, значит, из путешествий Гулливера. Да, вот Джонатан Свифт там писал многочисленные похождения Гулливера, и там, значит, жуть какая-то постоянная, вот, с которой Гулливер сталкивался. А приехали, оказалось, что все там, ну вообще не так. Возникает вопрос. Они злонамеренно такими вот нас изображали, что там люди с пёсьими головами всех сожрут, съедят и изнасилуют, и вообще, так сказать, угрюмая полиция будет долго сладострастно бить резиновыми палками нежных англосаксонских болельщиц, да? Это было задание, которое дала королева и Тереза на английской прессе. Или вот у них сифилис мозга привел к тому, что они видят искаженный мир. Я думаю, что, как это ни странно, что вот этот... там, наверное, присутствовала какая-то... Ну, не то чтобы вот задание давать, а вот как это угадывать желание начальства. Да? Есть такое не только у русских. Но это в меньшей степени.
То есть, дальше вы думаете, что их охватил кураж, и они перестарались?
Я думаю, что да, вот вы знаете, вот искренне они полагают, что такое вот зверье ушастое здесь сидит и ушами шевелит. И знаете, почему я так полагаю? Потому что я в последнее время достаточно много видел вот британских сериалов, где русские. И отрыбь просто, вот, реально отрыбь. Я тоже не верю, что вот прямо давали задание, понимаете, вот этим авторам этих сериалов, там, вы уж изобразите русских такими, чтобы все охренели просто, какие мразину. Я уже тоже рассказывал, есть сериал такой, называется «Убивая Еву». Это сериал о британских спецслужбах и немножко о русских спецслужбах. Ми-5, русская разведка, при том они все время путаются, то СВР, то ГРУ, у них это одно и то же. Бог ты с ними, да? Но там, значит, показывают русскую киллершу Оксану. И вот они все время сбиваются, да, от восхищения ею, какая она смелая, красивая и круто придумывает, всех мочит по Европе там. Кого шприцом, кого просто пристрелит. Но она, понимаете, она такая психопатка, что вот она сидит в кафе
и смотрит... Не может чашку кофе в руках удержать?
Нет, хуже. Переглядывается с маленькой девочкой. Девочка мороженое ест. Это, значит, киллерша Оксана подмигивает девочке. Девочка весело ей в ответ подмигивает. А дальше она встает, русская тварь вот эта, да? И уходя, берет и вот это вот мороженое, раз так, и девчонки прямо на футболку и вываливает все. Почему? А вот такое я говно, знаете, как в известном анекдоте, да? Если у тебя такое художественное представление о русских, да, то, в общем, это все же постепенно разливается в обществе, да? А плюс еще надо понимать, англосаксы, они иностранных газет не читают. Русских сериалов не смотрят, русских газет не просматривают, да, русское телевидение не смотрят, и испанских не читают, и не читают французских, немецких, никаких, да, они читают только на английском языке. Так устроен этот народ, да, вот, ну а зачем, собственно, все в мире говорят по-английски, да, всегда можно объясниться, зачем учить другие языки. И вот они видят мир таким, каким его изображает мир их СМИ, а он реально такой вот оказался не объективный и недобросовестный, что ли, какой-то такой, вот понимаете, это вообще в целом касается проблем западной журналистики. Я, например, вам много раз рассказывал, как вот необъективен бывает канал Евроньюз, при том, что там ведь разные люди работают, да, там он же интернациональный канал, да, там с разных стран Европы, русские в том числе работают. Но я даже вот про вот этот самый чемпионат наш по футболу, ну не может информационный канал делать материал, когда речь шла вот о том, что все-таки хорваты победили, да, русских. Ну слушайте, ну нельзя злорадствовать в информационном сюжете. Ну, честно, ну это как-то не. Ну, это не камильфо просто, да, это не.
Ну, это не профессионально.
Не профессионально, совершенно верно, да. То есть, ну там вы свое злорадство можете приберечь для там, ну, как курилки там, да еще чего-то. Но когда у вас это не просто сквозит, а что называется, сифонит, да. Ну, друзья, так нельзя. Так вот, в английской среде, собственно говоря, был такой вот любопытный кризис, когда очень сильно нагнеталась вот эта вот ситуация, демонизировалась Россия, Путин, мы все. И это дало в какой-то степени обратный эффект. Там сейчас история такая любопытная с блогерами, которые попадали вот сюда, потом начинали говорить, да все тут не так совершенно.
Ну там в большей степени история с одним блогером, который, оказывается, у которого, да, папа в России долгое время работал.
Вы знаете, тут дело все-таки не в папе. Я вам скажу такую вещь, я про этого мальчишку-блогера услышал от корреспондента «Эхо Москвы». У них есть такая Тоня Самсонова, которая живет в Англии. И она совсем такая либерально настроенная, ее очень трудно упрекнуть. То есть, ну, она такая вот, реальный такой вот выкормыш «Эхо Москвы», патентованный, клейменный, так сказать, не перепутаешь, да. Она очень подробно рассказала про этого мальчика, про то, какая реакция на его там нынешние блоги. И надо понимать, что чемпионат-то действительно удался. А когда люди приезжают сюда, и они боятся надеть футболку своей команды, как будто они попали в какое-то место, где дикари такие живут, кровожадные, да? Потом они аккуратно надевают футболку, но сверху надевают куртку, чтобы в случае, вот, чтобы если начнут бить, то закрыться. Потом они снимают эту куртку, но никто все равно не набрасывается, да? Но согласитесь, это все немножко, я не знаю, это больше всего напоминает. Помните, был такой монолог у Хазанова: «Устав от жары и бдительности, группа советских туристов брела по Неаполю». Вот это из этой серии. То есть это напоминает нас, когда мы жили в Советском Союзе, и когда нам говорили, что как только мы приедем в Италию, у нас будут красивые сотрудницы спецслужб соблазнять, расклевать и вербовать. И это было очень смешно, и мы это пережили как-то, и с тех пор как-то более ну, критично смотрим, так сказать, на мир. А сейчас в это попадают, в эту ловушку, да, в этот капкан попадают англичане. Они все как один говорят, что, в общем, то, что нам говорили в наших СМИ, это совершенно не так, и мы там разочарованы.
Вы думаете, это уронит уровень доверия английским СМИ?
Да,
или
постепенно
ситуация нормализуется, и про Россию забудут, собственно, и про великолепно организованный чемпионат тоже?
Все забывается. И, конечно, постепенно забудут, и забудут это впечатление, но это такая нехорошая оказалась вещь, потому что, в общем... Ну, столкнулись. Ведь очень много этих болельщиков, да, и журналистов, и всех, ну, кого угодно, да, и они столкнулись с тем, что говорили одно, получилось другое. Я к чему это отступление, да, мы еще про чемпионат поговорим, конечно. Я к тому, что английские политики, да, они оказались в какой-то степени в роли вот этих вот блогеров, папа и сын, да, только они... И не поехали в Россию. Они пока остаются вот в плену своих представлений. И они искренне или неискренне, или полуискренне, да, вот продолжают как мантру говорить о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, всем вместе и тра-та-та. Но дело в том, что 4 года они уже разговаривают с позиции силы. И за 4 года ситуация в отношении... такого способа, что ли, ведения дел с Россией, она, как вы знаете, и как вы видите, изменилась. Да? И она изменилась в нашу пользу. Да? То есть сначала было очень страшно, очень тяжело, очень как-то так вот тревожно, экономика в клочья, Барак Обама бесновался и кричал, что всем кирдык. И потом вдруг оказалось, что, в общем, ну, хорошего мало, но никакой не кирдык. Да? И главное, ну вот вы хотите чего-то добиться, да? Вы применяете определенный инструментарий, вы не добиваетесь того, чего хотели добиться, да? И что вы делаете, какой вы из этого делаете вывод? Я бы сделал вывод, что что-то мы делаем не так, да? Но они делают вывод, надо еще больше увеличить дозу. Да? Вот мы принимаем таблетку, но как вот была рожа страшная, так и остается. Значит, надо в 2 раза увеличить дозу. С моей точки зрения, это странный такой вот, как сказать, это вот неправильное изучение обстановки и неправильная ее оценка. Вот, да, почему я говорил, что они нас не понимают, не так видят и так далее. У них плохо с разведкой. Разведка, как вы, наверное, не знаете, разведка – это не убивание всяких скрипалей, да, по всему миру. Разведка – это сбор максимального количества достоверной информации о стране, которая тебя интересует. И 95% разведданных, которые собираются и получаются, это вообще-то открытые источники. Открытые, незапрещенные, это не обязательно только СМИ, и совсем не обязательно только СМИ, но и СМИ тоже. Это разговоры, это встречи с журналистами, да, там, это, а какое ваше мнение, да, так сказать, а вот так, а вот сяк, а вот жопой об косяк, значит, и вот все это вместе суммируется, готовятся аналитические справки, и только небольшой процент, это какая-то вот уникальная, абсолютно эксклюзивная, какая-то такая вот... представляющие, там, я не знаю...
Так нет, ну, может быть, у них просто цели другие, потому что мы исходим из того, что все хотят мира и дружбы, у них в планах другое.
Если вы собираетесь воевать, и если вы собираетесь гадить и как-то там ущемлять какие-то интересы, вы тем более должны более грамотно изучать эту обстановку, чтобы не совершить ошибок, да, потому что если вы начинаете вести действия враждебного характера, да, то есть с какими-то злыми умыслами, да, ну, вот вы с оружием пришли на эту территорию, так вы тем лучше вы должны ее знать, потому что одно дело вы пионер на лужайке и изображаете из себя, что вы тут веночек плетете, да, и другое дело вы с автоматом пришли, да. Так вы уж должны с автоматом-то, придя, лучше знать складки местности, потому что сейчас уже другой серьезный пойдет разговор, и, ну, если вы плохо знаете ландшафт, вас быстрее убьют. Я, ну, понятно, по-моему, объясняю, да? Но в том-то и дело, что, еще раз говорю, что они плохо эту работу делают, а когда-то делали хорошо. Ведь когда-то, допустим, там американское посольство настолько профессионально работало, что они старались выписать все, я не знаю, районные газеты. Им в этом препятствовали, не всегда им разрешали выписывать то количество там новгородской правды какой-нибудь, которую они...
Ну, видите, мы этому невольно поспособствовали. У нас просто рынок печатных СМИ схлопнулся за последнее время.
Ну, ничего, у нас зато много чего другого. И интернета, и так далее. Да? То есть открытых источников, по которым можно изучать Россию, значит, это очень много. Но они сами себя немножко кастрировали и выбрали себе в собеседники исключительно либеральную часть российской публики, а уж те не стеснялись, да, там и изображали и российский народ, и администрацию президента, как вот чертей с рогами и чертят, и так далее. И потому что, ну, это не секрет, когда вот люди в запале какого-то политического противостояния, они уж расскажут вам и про секретные тюрьмы ФСБ, и о том, как там едят христианских младенцев, и вообще, да, потому что вот, ну, в обиде в какой-то, да, вот, думают, что этим они приблизят победу своего дела, там, еще что-то, очень много идет, конечно, такой не достоверной, как сказать, эмоционально окрашенной информации. Второй момент, интересно посмотреть и проанализировать, кого переводили, допустим, из наших писателей на Западе. И вы очень удивитесь, что это все то же самое, в основном, либераль... в основном, я говорю, либеральная тусовочка, очень депрессивные вещи, в которых вот Россия изображена, конечно, как тяжелое наследие сталинского режима, где кровавая гобня, вот и снится мне гобня, гобня у дома, кровавая, кровавая гобня. Вот, ну, перевели, русский писатель, да, там, Светлана Алексеевич, так там вообще, так это, так людоеды же, да, опять начинают уверяться в том, что это вот империя зла, воины зла и так далее, только с позиции силы. А с позиции силы хочется сказать, так, дорогая Тереза, ты с позиции силы уже прокакала чемпионат мира по футболу. Вот была бы ты с позиции силы на трибунах, когда...
Вы думаете, это спасло бы английскую команду?
Это от хорватов вы имеете в виду? Ну, знаете, а вот, Надя, давайте взглянем на факты круглыми, значит, доверчивыми глазами. Старина Макрон не постеснялся приехать. Приехал там, задницей повилял, туда-сюда, так сказать, попрыгал. Значит, и что? И Франция где? Я вам скажу, где Франция. Франция...
В полуфинале. Это она, даже я
она,
знаю.
Она в финале, а не в полуфинале. Да, значит, это вот хорватская красотулечка, значит, фотографии, которые с пляжей заполнены интернетом, в интернете, хотя все говорят, что это какая-то актриса, которая на нее похожа. Но она такая, вполне себе симпапон, да? Приехала по-человечески, поприсмыкалась перед Медведевым, там, значит, ручки ему
пожала. Почему тогда не было хотя бы ничьей? Потому что она же одну трибуну делила с Медведевым, насколько я помню.
Слушайте, ну я не знаю почему, потому что...
Почему просто вот этот вот рецепт не стал лекарством для нашей сборной?
А нам, как сказать, мы же не можем сами к себе приехать. У нас же не может Путин приехать к Медведеву, да? Ну это не как-то вообще ерунда какая-то получится, да? Поэтому она, значит, вот тоже там сюсь пусть, так сказать, там попрыгала, присмыкалась.
И поэтому команда выиграла.
И в финале, да, совершенно верно. Бельгийский король со своей королевой тоже, значит, приехали, и все у них хорошо, завтра играют за третье место, да. Значит, кто не приехал у нас? У нас не приехала Ангелина Меркель, которую
она просто не успела.
За неуплату выгнали из комсомола, да, в свое время. И она, значит, вот теперь что вытворяет. А она раньше была талисманом немецкой команды, вот этой тевтонской машины.
Просто никто не знал, что тевтонская машина так быстро закончит выступление на нынешнем чемпионате.
Не приехала.
Но она же не могла с ними приехать сразу и нянчиться.
Могла. Она вообще всегда с ними ездит. Мне одна моя знакомая, которая в футболе все понимает, она, ну, реально, она говорит мало, но она говорит смачно. Когда она говорит, ее хочется слушать, да? Ну вот, и она... Она серьезный человек, между прочим. Вот, и когда немцы вылетели, а у нее такое словечко есть интересное, обламинго. Вот, она вот когда чего-то жителям своего района не додает, и вот она кричит обламинго и радостно так, значит, потирает ручки. Да? Вот она про это говорит обламинго. Значит, не получили немцы, да, вот, и ушами хлопая уехали. Потому что Меркель, надо было приезжать и работать талисманом, да, значит, и думать вот о том, куда делись деньги с неуплаченных взносов в НАТО, да, и как вообще людям глаза после этого смотреть, да. Но Терезе бы сделать выводы из этого, но она не приехала, принца не пустили. Понимаете? Они уже думали, как они будут с французами играть. И в этот момент вот эти вот хырваты их взяли и хрюкнули-дрюкнули, понимаете? Потому что, как сказала одна умная дама, а они такие, как же она сказала, они такие лесные люди, хорваты. Они такие, а эти такие домашние какие-то, такие благополучные англичанчики такие, да. И все, не получилось, и у нас получилось. Мы сыграли в ничью, ну, потом, как гостеприимные хозяева, которые все-таки не должны, расталкивая всех, так сказать, стоять у стола и жрать самое вкусное, да. У нас, если уж там на то пошло говорить вот по драматургии, идеально произошла вот эта вот история, потому что если бы мы прошли дальше, ну, мы бы сделали, конечно, англичан этих, тем более бы эта Тереза, неумная и некрасивая женщина, как вы заметили, она и не приехала бы все равно, но дальше было бы совсем некрасиво, мы в финале, никто бы не поверил в этом, решили бы, что какой-то супердопинг там, ядерный, радиоактивный там, на основе газа «Новичок». Понимаете, так получилось, что показали, что можем. Ну, если Испанию, так сказать, дрюкнули. Ну, дальше, ну, хорватики, ну, вам нужнее, ну, так сказать, идите.
А если хорватики станут чемпионами мира, то для нас это будет...
Получается, мы проиграли по
пенальти.
Получается,
что мы почти на втором месте.
По пенальти проиграли чемпионам мира. И то, ну, что значит проиграли?
Просто не добили.
Разрешили, да, чтобы уж как-то так было, оно все совсем красиво, да, и чтобы праздник продолжался. А то, понимаете, это бы английская сборная, которую там показывали на базе спецназа, готовили, ну, тоже вот клоуны какие-то, понимаете. По ручью ползают, там грязью мажутся. Ну, господи ты, боже мой. Видимо, считали, видимо, что действительно тут их будут... Знаете, был такой эпизод очень нехороший с английской сборной. Они не стали брать хлеб-соль, когда их встретили здесь. Видимо, настолько они были запуганы, зашуганы вот этими о том, что будут травить, что они как-то вот, типа там, да-да-да. Слушайте, ну чего вы так себя ведете? Ну чего вы так себя ведете? Если вы действительно считаете, что здесь какие-то вот убийцы с холодными глазами и люди с цинковыми рожами соглядатаев исключительно будут, ну не приезжайте вы сюда, да? Почему вы себя дураками-то такими, ну, перед всем миром показываете? Хлеб-соль не взяли, Терезу не привезли, принца не пустили. И вы еще чего-то хотели? Скажите спасибо, что завтра будете в Питере с бельгийцами играть, где бельгийцы...
Мне кажется, они себя здесь вполне неплохо чувствуют. Мы просто с ними сейчас оказались на одной магистрали. Они же у нас за городом обитают.
Вы знаете, я думаю, что футболисты, может быть, себя и неплохо чувствуют. Да? Но то, что англичане упрекают свое правительство в том, что они не захотели и не смогли никак вот, поддержать... Да? Это точно совершенно. И, ну, а самое главное, ну, вы уж как-то будьте едиными, что ли, да? Раз Макрон приезжает, ну, так и ты вспомни старый олимпийский принцип о том, что на время, да, олимпийских игр войны прекращаются. Потом воюйте сколько угодно. И вот в этой, во всей карнавальной обстановке, понимаете, 15-го финальная игра, 16-го Трамп встречается с Путиным. Я бы на месте Трампа вообще бы приехал бы на финал. И этим бы, мне кажется, только, ну, только дополнительные бы очки какие-то взял. Но это мне так кажется. А вот была у нас делегация сенаторов американских. И нам казалось всем, что вот тоже их встречали, как-то говорили, еще что-то. Они вернулись, кучу гадостей. Опять начали каких-то рассказывать. При том, что...
Но мы же по-прежнему продолжаем верить, что Трамп никакой. У нас-то есть ожидания, нам что от Трампа надо? Ничего?
Ему нечего предложить просто. Вот в чем проблема. Он, может быть, и хотел бы. Да, ну что он может предложить? Урегулирование какое-то в Сирии. Вы понимаете, в Сирии и так уже такие очевидные успехи даже уже и в Екатерина. Спасибо большое. Спасибо. В провинции Дера, там, где, собственно говоря, такой один из последних оплотов террористов и всякой вот этой сволотени, которая из разных стран, да, там, залива спонсировалась, поддерживалась. Ну все, крах, да, уходят из городов, оружие складывают, либо вообще переходят на сторону сирийской армии, да. Ну, там разные условия есть. Это не уникально, когда вот банды целиком, да, так встают под флаги. У нас, кстати, что-то похожее в Чечне было, и там очень интересные такие торги были. Мне рассказывали люди, которые непосредственно в этом принимали участие, что званый полковник, а ГРУ, обязательно ГРУ там. Вот все помешаны были на этом ГРУ, вот, и... Ну да ладно, значит, что может Трамп предложить по Сирии? Вот сегодня прошла информация о том, что западная коалиция вдруг нанесла удар по одному из населенных пунктов Сирии, да, причем с большим количеством жертв среди мирного населения. Наши сделали запрос вот, ну, к этой коалиции, и уникальный совершенно ответ о том, что да, действительно могли. Не то, что нанесли, а могли нанести удар. Это явно в преддверии встречи, да, происходит. Это явно некая такая вот активизация, да, что вот мы тут, значит, можем что-то такое там. Жучим, значит, кучим, глазки пучим, да. Кардинально это как-то изменит ситуацию? Нет. Трамп прекрасно понимает, что ему надо, в общем, из Сирии потихоньку как-то сваливать, потому что, ну, вот сколько это будет продолжаться, да? Успехов никаких. Американцам обещают...
Ну почему? Можно, наверное, наращивать там присутствие наоборот. Может быть, он совершенно по-другому думает. Нет. А их уже не волнует, допустим, там судьба Асада. Это уже все отошло на второй план. Это предмет
Почему?
Для разговора.
Она очень волновала, когда, значит, эти вот прошмандовки из стран залива обещали, что в течение нескольких недель Асад перестанет существовать физически вместе со своей семьей. Вот. И когда была вера в это во все, когда вот, ну, вот сейчас, ну вот как с Саддамом, да, там либо в плен берем и вешаем, либо убиваем, как Каддафи. Но быстро и не получилось быстро. Завязли. Вы говорите наращивать. А сколько можно наращивать? Понимаете, дело в том, что почему Трамп так по поводу денег и по поводу того, что все должны в НАТО платить и так далее. Вы не задумывались никогда, а сколько, собственно, присутственных мест у Америки в мире? Вы посмотрите. Вот, чтобы не я вам говорил, вы просто вот, ну, интернет есть, сейчас это все несложно. И вы ужаснетесь. И вы вдруг поймете, что хваленый американский военный бюджет, он, конечно, страшен, да, вот своим количеством, но когда вы понимаете, какое количество баз нужно содержать...
Значит, приходит понимание, что может и не хватить?
И, ну, во-первых, да. Значит, во-первых, у них далеко не все так хорошо обстоит, допустим, как раньше еще, когда там американские военнослужащие не самых высоких званий позволяли себе, например, то, что сейчас уже не могут позволить плане тех же авиабилетов, например, при перемещении и перелетах там, или гостиниц, в которых они останавливались. Но вы ведь поймите, да, они привыкли жить хорошо, да. Американские солдаты не могут без апельсинового сока, ну вот без многого чего. Это все стоит деньги. И если базы, допустим, находятся в какой-нибудь Африке, где, ну, сложно, да, там местной воде не доверяем, да, местные выпечки не доверяем, вообще местным не доверяем, значит, должны все привозить, да, как это. Мы хотим, чтобы здесь все было американское. Знаете, вот как это, за морем телушка-полушка, да перевоз алтын, да, значит, есть такая пословица русская, да. Давайте посчитаем, во сколько обходятся американцам вот эти вот удовольствия быть везде. Ну и там можно ужаснуться, действительно, потому что дальше, это все техника, да. Технику нужно содержать. Технику, о технике нужно заботиться, нужны запчасти, да, там нужна электроэнергия, нужно много чего вообще, да. Почему американских товарищей, вообще американские базы не только вот ненавидят, но и любят во многих странах? Потому что там, где они встают, они дают большое количество работы для местного все-таки населения, да, такие. Иногда это бывает таким градообразующим предприятием, да. Вот. А иногда, как у японцев в Осаке, там наоборот протестуют, потому что достали, да, там выходками своими, еще чем-то. Так вот, дорого. Ну, дорого, очень дорого. Тем более, что уж кого нельзя назвать неприхотливыми, так это американских военнослужащих. Они прихотливы и очень. И Трамп говорит, вот... Практически никто в НАТО не платит столько, сколько должен платить. И больше всего злится на Германию. Да, вот на саммите НАТО там это был неприятный разговор. Они должны платить 2% от своего валового национального, а платят что-то около 1%. Господи, о чем речь-то там? Процент, это же как бы... Дорогие мои, речь-то идет об атомных совершенно суммах, речь идет о фантастических суммах, это десятки миллиардов, да, ну, на полном серьезе. Плюс, это же не в общий котел сбрасывается. Это, по идее, должно быть затрачено на саму вот эту вот немецкую армию, да, на немецкую военную технику и так далее. Они находятся в ужасном состоянии. В ужасном состоянии находятся, да. Вы так на меня опять смотрите недоверчиво. Из 6 немецких подводных лодок не работает, что называется...
На плаву одна?
Нет, ни одной. Вот такое вот интересное состояние в этом Бундесвере, понимаете? И там, ну, они довели себя. Они же системно... Ну, немцы люди аккуратные, но именно поэтому, да, вот не поступают деньги на регламентные работы, они не проводятся, да, регламентные работы не проведены, техника не может дальше эксплуатироваться, это, ну, запрещено инструкциями, потому что надо было поменять смазку, уплотнители, там, то, сё, пятое, десятое, да. Считается, что все в аварийном состоянии, там, и она стоит на складе до тех пор, пока не будет получено там то все там плановая замена определенных блоков и агрегатов там, да. Ситуация там по танкам ужасная, там по бронетехнике ужасная, да, по вертолетам ужасная. Это Германия. В Англии то же самое. Ужаснейшая Англия, владычица морей, флот там то все пятое десятое. Вы реально очень удивитесь. Они все смеялись над нашей этой посудиной, которая шла, помните?
Адмирал Кузнецов
там исторгал из себя черный дым, и все показывали пальцем и говорили: ой, там русские, понимаете, там на верхом на березовом полене сейчас опять в космос полетят в шапке-ушанке и так далее. Так он хотя бы, извините,
дошел
и выполнял боевую задачу. У вас-то упыри вообще ни хрена уже не ходят на самом деле. Авиация более-менее в, так, знаете, вот в состоянии таком, чтобы вот можно было Ливию безнаказанно бомбить. Спецназ там, где он есть, вот еще все-таки, ну, потому что... А со всем остальным, увы, и ах, там ситуация такая. И еще долго будет такой, после того, как они начнут деньги выделять. Ну, потому что мгновенно, как вы понимаете, ничего это не сделает. Поэтому... Разговаривать с Россией с позиции силы, а давай. Тереза вместе с вот этой, как ее, морковкой, значит, Меркель, Значит, давайте, говорите. Со своими, понимаете, подводными лодками, которые на приколе стоят.
Подождите, пока едут не Тереза с Меркель, пока Трамп едет в Хельсинки.
А Трамп едет в Хельсинки, и он четко сказал, да, и не друг, и не враг, а так, да, как у Высоцкого. Да, мы хотим поговорить. И вообще-то это было бы хорошо, он сказал, если бы мы с Россией говорили бы нормально, внятно и так далее. Атмосфера благоприятствует, предложить России нечего. Россия может сказать Трампу, так мы, собственно говоря, ты что хочешь обсуждать там? Снижение цен на нефть, наращивание добычи нефти. Готовы обсуждать.
В обмен на?
В обмен на? Че ты стоишь, так сказать, рыжий, глазами, так сказать, пилькаешь? Не надо. Скажи, вот что ты готов дать в ответ? Я в ответ, мы же как американцы. Не-не-не-не-не-не-не, друзья, вы... Как сказать, дураков надо учить. Вы нас однажды научили. Когда мы к вам навстречу, что все, холодная волна заканчивается, снимаем бутсы, надеваем тапочки, да, и вы нас просто поимели после этого, да. Когда мы вам все, а вы нам ничего, как бы, да, только помогали разным козлам, так сказать, разворовывать российские недра, да. Второй раз мы такими дураками не будем. Президент заметил, что ну, вы злоупотребили нашим доверием. Да? Ну, второй раз злоупотребить не сможете. Поэтому мы потом вам будет очень хорошо и много Кока-Колы. Вот это не пройдет. Да? Давайте конкретно. Да? Сирия. Да что, как бы ваш уход предопределен. Да? Потому что...
Кем?
Логикой событий. Вы вот говорите, наращивать. Да не могут они наращивать. Они донаращивались уже. Еще раз вам говорю, да. Ирак не очень все хорошо. Афганистан, ну, не очень все хорошо, понимаете, да. Вот все эти африканские и прочие базы стонут, ветшают, да. Ну, а в Сирии, ну, там не то, что успехов не добиваются. Там деградация, грубо говоря, вот... Ну, там, если наращивать, то это очень-очень серьезные расходы. А во имя чего? Во имя руин Ракки, где до сих пор неприбранные упокойники, так сказать, по развалинам, ее же никто не восстанавливает. Это вот там, где мы, там восстанавливают, а эти-то нет, как бы, да? Не хотят тратиться, они же, ну, все денежки считают, понимаете, во сколько им это обойдется. Так а как вы, да, вот, ну, и что, то есть еще что-то хотите стереть с лица земли, да? Успехи ваши в борьбе с исламским государством, так называемым, они никакие. Ну, они никакие, реально. Ракку-то вы разбомбили, так сказать, и так далее. Но поскольку нормально координировать свои усилия там с теми же вот русскими не хотите... В мире, в разных государствах все больше и больше появляется разных анклавов, которые живут себе припеваючи, будучи частями вот этого самого халифата, вот этого исламского государства, запрещенного в России. Например, замечательный город Дерна в Ливии.
Нет, ну тогда получается...
Исламский султанат в открытую. Между прочим, оттуда танкеры уходят куда-то в направлении Европы с нефтью. Очень дешево. И их никто не бомбит. Не берет на абордаж. Ничего такого. Вы никогда не думали, а почему такое может быть? А как это бывает? Вот есть Средиземное море, которое еще римляне, значит, называли Маре Ностра, они называли наше море, да? И сейчас это тем более, да? Ну, Евросоюз, там все как бы. Мигрантов ловят, там потом не могут никуда отправить. А танкеры с нефтью, они как-то... Тут раз и нету танкера. Космос, не космос, там, да, береговая охрана. Куда танкеры деваются? С демпинговой нефтью. Дешевой. Только разливай, разбодяживай. Да? А как это так? Я вот не понимаю, как это такое может быть. То есть я понимаю, на самом деле, как это может быть. Ну, я понимаю. Вы декларируете одно, вот там, про ценности, и про то, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы, потому что Россия агрессивно себя ведет в отношении соседей, агрессивно себя вести нельзя. Ну, правда, вот Европа повела себя агрессивно по отношению к Ливии, убило там, ну, почти 50 тысяч человек, когда, так сказать, активная фаза-то вот этого всего, так сказать, мракобесия было. А потом занялись вопросами вот этих вот мигрантов. Ничего не получилось, переварить не получилось, изменилась политическая ситуация, да. Значит, под Меркель качается стул, там немцы устали, что, в общем, им надо терпеть, что к их женам под юбки лезут какие-то смуглые ребята, бородатые. Поэтому раз так, саммит проводится стран Евросоюза на тему вот этих, и говорят, ну, там вот с Россией надо с позиции силы, а с Турцией надо с позиции денег. Давайте Турции дадим 3 миллиарда евро, чтобы они не пускали мигрантов в Европу.
Через Турцию. Но это же... вы рассказываете сейчас историю, которая уже несколько лет.
Нет, я говорю и последнюю вам историю. Вот тут вот последний скандальный по мигрантам саммит, вот сколько ему там, неделя? Знаете, Эрдоган, на тебе там 3 миллиарда. Это вот ты, Эрдоган, там журналистов сотнями в тюрьме держишь, там десятками СМИ закрываешь. После путча вот этого неудавшегося в тюрьму всех сажаешь. Десятками тысяч. Десятками тысяч, там, десятки тысяч политзаключенных, я не оговариваюсь, понимаете? Вот, на тебе, да. Да, ты еще, Эрдоган, часть территории Евросоюза оккупируешь, да. Ну, ты, конечно, сука ты, Эрдоган, да. Ну, ладно, что бы тебе еще дать хорошего, да. Ну, вот что. Что, Эрдоган. Вот, ну что, не будем про тебя говорить плохо.
Не говорят?
Тихонечко. Так, слушайте, если говорят, и при этом 3 миллиарда дают на то, чтобы мигрантов прикладами бить в мясо, знаете, на Средиземном море, так говорите, что хотите. Там хуже, там, знаете, интересная история получилась с этим Евросоюзом. Еще они договорились дать Ливии денег. Тоже на сдерживание, на там строительство каких-то мигрантских лагерей. А в Ливии официальных правительств тех таких,
вот которые... я и хотела спросить, а кому там?
А вот интересный момент. Там вообще там около 10. То есть Ливия фактически там на много частей развалилась. Там есть города-государства типа Мисураты, допустим, да. И мисуратские бригады, они, ну, тут как вот греческие города-полисы такие, да. Мисуратские бригады, это такая военная сила неплохая, да. Там все затрудняются сказать, какой у них окрас. То есть... Кто они там, исламисты или просто тиджаристы, так сказать. То есть, ну, непонятно совершенно, кто они. Там есть Бенивалид, допустим, это место, где осталась власть Каддафи. И вот так вот. Зеленые знамена, значит, все дела, печенек, чай. Джамхурия там осталась. Там... Тобрук и Триполи – это такие места, где выборы были в парламенты. Там два парламента, два правительства. И они примерно равны легитимности. Хотя в Европе признают только триполийское. Но зато у Тобрука туда халифа Хафтар, так сказать, примкнул. А за ним огромная банда, которую называют Ливийской народной армией. Формально они выглядят как армия, но на самом деле это банда такая. Только с танками, пушками, так сказать, и со всеми делами. Да? Хафтар тоже парень очень непростой. Да? Он, с одной стороны, по Москве в шапке-ушанке ходил, когда просил оружие и так далее. С другой стороны, он почти 20 лет в Соединенных Штатах жил. После он в плену, он попал в плен на юге, когда была операция ливийская с Чадом. Вот, там война была на самом деле. Ой, там даже наши погибали. У нас, когда я был в Ливии, на границе с Чадом двух ребят насмерть забили прикладами. И потом...
Это какие годы-то?
А это было в 89-м или 90-м, что ли, году. И мой приятель ездил на место, там в братской могиле их зарыли и разрывали эту братскую могилу. Их опознать удалось только по командирским часам. Вот то, что, ну, разлагается же быстро, жара страшная. Вот, а Хафтер тогда попал в плен в Чаде, да, так сказать. Ну и потом он в Европу, потом в Соединенные Штаты. Я был бы удивлен, если бы там с ним соответствующие службы не поработали бы, да. Ну, потому что американцы все-таки не до конца пропили свое профессиональное мастерство. Вот, поэтому, значит, есть Дерна, как я вам говорил, там просто исламский султанат объявлен, так сказать, всем привет. Мало кто знает, что творится в Джофре, потому что Джофра — это на юг, это Сахель, да, там, ну, там вообще редко откуда, оттуда кто-то доезжает, чтобы сказать. То есть там, ну, очень такой вот натуральный такой... И какие-то люди просто на тачанках с пулеметами по Сахелю разъезжают взад-вперед там, и как-то странно себя обзывают какими-то звучными именами. В основном просто грабят и, ну, им нравится чего. Договориться пока шансов ни у кого, ни с кем нет. Отдельно бедуины, отдельно берберские племена. Вот. Это тоже на юге и в центре. Поэтому обстановочка-то к чему? Так к чему это я? Значит, вот официальное правительство, которое в Триполи, оно тут возмутилось и сделало заявление нехорошее. Вот, они сказали, а где деньги-то, которые вы сказали, что вы нам для того, чтобы... Вот они никуда не поступали, никто никому ничего не передал, мы не понимаем, где деньги. Немедленно объясните, кто кому и когда их выделил. Как вы думаете, какой был результат в ответ вот Евросоюз? Что сказал?
Я не в курсе.
А он ничего не сказал. Гробовая нехорошая тишина. Из чего я делаю вывод, что с деньгами что-то получилось нехорошее там.
Вы думаете, их украли?
Вы знаете, нехорошая получилась уже история в Бельгии, по-моему, или где, с деньгами Каддафи, которые тоже куда-то делись. И тоже речь шла о миллиардах, вот, и их нет, они куда-то делись, и вышли какие-то люди с постными мордами и сказали, что мы начинаем проверку по этому факту. Вот они начали проверку и, видимо, проверяют до сих пор. Поэтому честнейшие, кристальнейшие души люди, я вам скажу, живут в Евросоюзе. Постоянно там куда-то деваются какие-то деньги, и при этом, значит, этому, который кровавый тиран и вообще турецкий Путин, хотя я не слышал о том, чтобы у нас закрывали сотнями средств массовой информации, но вот, тем не менее, Эрдогана называют турецким Путиным, а не наоборот, да? При том, что в каждом СМИ турецком вообще просто комиссар из правительства сидит. И иногда реально с наганом, понимаете? И говорит, что надо, что не надо. У нас вот все-таки до этого не дошло еще. Вот. И вот да, и куда-то все время что-то деваются, какие-то деньги. А с Россией надо говорить с позиции силы. Им мне хочется сказать, слушайте, обдолбыши, вы на себя уже просто в зеркало гляньте. Ну, как-то так вот присмотритесь сами к себе и к тому, что вы делаете вообще, да? Ну, придите в себя, потому что такое ощущение, что вы в глубоком запое каком-то находитесь. Вы не можете не определиться в своих ценностях, потому что если как бы воровать нехорошо и коррупция плохо, ну, немедленно тогда разберитесь, куда делись деньги, да? Ну, как-то. И почему вы даете деньги Эрдогану, если у вас ценности, так сказать, и так далее, да? Ну, как-то вот надо что-то с этим делать. Вот. А иначе ощущение такое будет. Ведь, как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову, однажды ваши рыжие кудри примелькаются и вас попросту начнут бить. И то, что одно дело приехали болельщики и сказали, все нам врали наши журналисты про Россию, не ходят там медведи белые по Москве, а только бурые, вот, с цыганами и танцуют, понимаете, на ярмарках. И все. Вот как-то, наверное, так. Поэтому, понимаете, с Трампом хорошо, если они договорятся, знаете, о чем? О том, чтобы прекратить вот это вот дипломатическое безумие, например. Пооткрывать обратно генеральные консульства. Для нас с вами это ни о чем, но это будет какой-то, ну, такой признак оздоровления, что ли, да, когда, ну, давайте снова разговаривать как-то. С первого разговора ничего не будет, да, но за первым должен второй пойти, за вторым третий. Давайте как-то спорить, ну, ругаться.
А если Трампа не переизберут на второй срок, на этом
два
все
года
и закончится?
Еще, 2 года еще есть.
Ну, что такое 2 года для политики?
2 года для разговоров – это нормально. Потому что, ведь вы поймите, разговор же не идет о том, чтобы вот вы нам ракету, мы вам миниету, понимаете? Не об этом речь. Разговор идет о том, что, слушайте, вас многое не устраивает в нашей позиции. Нас многое не устраивает в вашей позиции. Да? Давайте спокойно сядем. Ну и вот начнем без мата, крика, так сказать, опрокидывания столов. Вот, ну, писать на доске в столбик. Да? Заодно подобьем бабки. Да? Заодно посмотрим и сверим позиции. Да? Вот, вы считаете, что там кровавый переворот, мы считаем, что народная революция. Да? Давайте попробуем как-то так вот, ну, понять, да, что в мире так всегда. Вот ваши разведчики, наши шпионы, да, там, ну, мы же люди умные все, да, мы же политики и с возрастом, да, давайте будем уходить от этого, да, давайте реальный расклад какой-то посмотрим и там поймем, мы вообще в состоянии договориться хоть о чем-то, да, или мы обречены на то, чтобы наша конкуренция была жесткой, соперничество было бы злым, да, ну, тогда тоже как-то, да, все-таки до глобальной войны надо как-то не допустить.
Ну, слушайте, ну, с учетом того, что, в общем-то, договаривались всегда, это же не первый кризис в отношениях, есть большая доля надежды на то, что опять удастся хотя бы нормализовать отношения на уровне, как вы говорите, дипломатии.
Вы знаете, и может быть бы, но...
Или мир настолько изменился?
Есть одно принципиальное отличие. Когда договаривались, вот тогда вот холодная война, там то все пятое, десятое, тогда у коллективного Запада не было ощущения, что история заканчивается. Потом вышел товарищ Фукуяма, объявил конец истории, что все, да, так сказать, капитализм победил социализм, все очень здорово и хорошо, либералы, либертарианство, это вот и есть венец творения, да, вот, собственно, вот мы должны все теперь принять эту веру, и тогда будет окончательный кубок кубков. Да, вот. Вальгалла наступает на земле, значит, все пируем, сражаемся, и каждому по валькирии, и очень хорошо. Вот. И, собственно говоря, мы попытались это опротестовать. Собственно, почему вот, безумие-то вот это вот началось. И западный мир сошел с ума, да, потому что это не вопрос отношения их к мигрантам. Это не вопрос толерантности, возведенной в какую-то, ну, невероятную степень, да, и в самоубийственную какую-то, да, и все такое прочее. Но штука в том, что сейчас совсем не то западное общество, которое было раньше. Раньше западное общество было достаточно прагматичным, достаточно таким трезвым, достаточно себелюбивым, а на сегодняшний день иногда возникает впечатление, да, что ради непонятно каких-то странных идей, вот, ну, именно таких вот, люди готовы обречь и себя, и свои народы на какие-то страдания, на бог знает что. Ну вот ведь вы посмотрите, допустим, на эту эпопею с мигрантами, ведь это ровно так. Ради того, чтобы какие-то там вот идейки в голове у Меркель и ее последователей, значит, чувствовали себя уютно, идейки чувствовали себя уютно, не живые люди, они впускают в страну больше миллиона разной гопоты, которые начинают, ну, понятно, начинают творить диско-дела, как говорил один мой однокурсник, да, и пошел творить диско-дела, вот, какая реакция у просвещенного немецкого народа? У просвещенного немецкого народа реакция очень простая. Да? Появляется вот эта партия «Альтернатива для Германии» и берет очень много мест в немецком Бундестаге. И таковая же тенденция прослеживается в целом ряде, да? Европейских государств, в первую очередь в Италии, Ну, там вообще очень странные союзы, да, какие-то образуются между левыми и правыми и так далее. Лига и там пять звезд, ну, это очень разные движения, но тем не менее, да, они договариваются и все такое прочее. И тем не менее, да, то есть вот и все равно продолжается вот это вот абсолютно самоубийственное, не такое вот не конъюнктурное, не ради какой-то выгоды, да, а вот очень странные вещи творятся в этом тупичке. Трамп, он как раз один из тех, кто пытается воззвать к голосу такому разума практического. Говорит, ну, мы уже заигрались во все эти вот игры с трансвеститами, да, вот надо заканчивать вот это все. И надо жить какой-то реальной жизнью все-таки. Давайте попытаемся вот к этому вернуться. С этой стороны, там, где не хотят жить реальной жизнью, там хотят жить чудесами харассмента всеобщего, понимаете, раздается бешеный визг. И нет, там отстоим, запретим, не дадим, хотим обратно в свои идиотские иллюзии. Вот если между реализмом и таким вот либеральным идеализмом победит реализм, то тогда нам удастся договориться. А если не победит реализм, а будет побеждать вот этот какой-то чумной идеализм, тогда непонятно, на что готовы будут пойти вот эти товарищи ради...
Так нет, ну вы говорите, что им сейчас нам нечего предложить, и нам тоже нечего предложить им. О чем тогда договариваться? А Москве что, может быть, нужно вот от визита Трампа?
Москва не собирается отворачиваться. Это не визит Трампа, это встреча,
Трампа
на нейтральной территории.
Да, на нейтральной территории.
Значит, но более близкой к нам, тем более, что когда-то это была территория там, Российской империи. Москва готова долго-долго идти по дороге встречи разговоров. Москва готова к компромиссам и к торгу. По всему спектру. Да? Украина так Украина, Сирия так Сирия. Да? Юго-восточные дела. Давайте юго-восточные дела обсуждать. Да? Много на самом деле. Арктика, давайте Арктику. Цены на нефть, давайте цены на нефть. Но Москва четко обозначила только одно. Вы хотите от нас бутылочку с сосочкой, да? Значит, мы готовы. Что мы за это получим? Если вы хотите нам сказать, что мы получим от вас спасибо, то, так сказать, идите в жопу, пишется через 2П. Вот, потому что не можем мы никак на это... Мы и так вот всех ваших болельщиков бесплатно возили весь чемпионат мира. Да? Вот. Что вы нам за это хотите дать? Мы вам ничего не хотим дать, мы хотим с вами разговаривать с позиции силы. Тогда чего вы у нас просите? С позиции силы так не бывает. Ну, не бывает так, да? Вот вы хотите с нами с позиции силы разговаривать, и при этом, чтобы мы вам газ поставляли по хорошей цене. Ну, вы какие-то вот... Либо, как говорится, крест снимите, либо трусы наденьте, да, так сказать, дорогие друзья. Так же не бывает все-таки, да? Поэтому и с Трампом та же самая песня. Да? Он для них в Европе, с одной стороны, главный защитник, с другой стороны, главный вымогатель, главный запретитель и главный, там, я не знаю, с одной стороны, говорит Меркель, гони деньгу в НАТО, да, закупай и давай ремонтируй свои подлодки и прекрати у России брать газ в таком количестве. Бери у нас очень хороший, но дорогой. Вот, но зато вроде как свой. Вот. А что при этом делать Меркель? Меркель, она немка, понимаете? Немцы...
Неожиданная новость, да.
Немцы – это такие люди-кошельки. Они все считают и записывают вплоть до... Вот раньше пфеннинги у них были, вот допфеннинга. Это такая вот организованность, да. Более жадными... чем немцы, только кто бывает?
Французы.
Только французы, совершенно верно. Но французы жадные в романтическом смысле слова, они ничего не записывают. Немцы все записывают, считают такие насупленные. А французы просто жадничают, и все время, если уж они покупают автомобиль, то это хорошая такая поддержанная машина 12 лет. Вот. И при этом всем рассказывают, какой они совершили там сумасшедший поступок. Типичный француз – это не Д'Артаньян. Типичный француз – это, помните, Портос ходил к одной даме на обеды, она была женой какого-то стряпчего, так сказать, и так далее. Да? И там какие-то ужасные совершенно были нищенские вот эти вот обеды. Это вот типичные французы. Да? Поэтому Меркель оказалась в ситуации, когда ей надо тратиться. Ей тратиться нужно. Да? Траты сумасшедшие предстоят. А главная страна в Евросоюзе больше всех должна там за все платить. За лагеря мигрантов, которые непонятно где, на каких островах будут тут сейчас строить, да, за какие-то непонятные новые вооруженные силы Европы. Очередной раз все заговорили, что они должны, как... ну, не то чтобы альтернатива НАТО, но вот как-то нехорошо, когда вооруженные силы вторые в НАТО это турецкие, тем более Турцию в Евросоюз похоронили, эту идею не будут... Значит, если вот эти вот какие-то европейские силы, европейские миротворцы мифические какие-то для Донбасса и так далее, расход колоссальный, да? Значит, с подводными лодками мы все поняли, значит, они пока деньги не поступят, никто их не отремонтирует, танки тоже там, с танками полная беда. Ну, жопа. Где взять деньги? Ну, не сказать, что Германия бедная страна, но, знаете, если вы все время начинаете только вот так вот пачками швырять, то можно очень быстро прошвыряться, как бы, да? А еще тебе говорят, что Северный поток, они ж два, они ж думали, что скоро, ну, скоро хорошо будет. Россия, с которой будут говорить с позиции силы, как начнет закачивать напрямую, тут-то они и пополнят свой немецкий карман. И вот непонятно, пополнят или нет. То есть, грубо говоря, шланг, по которому поступление идет, перекрывают, а по которому расход идет, да, расширяют. Ну и как быть старухе? Вот, она, и санкции остаются по отношению к России. И еще так это нехорошо посматривают и говорят, что все-таки много немецких машин в эту варварскую Россию уходит. Ой, много. Сейчас еще... По этой линии ударит, ну тогда вообще там революция начнется, да, на заводах марки Mercedes. Поэтому...
Не хотелось бы.
Ну, мне тоже не хотелось бы. Поэтому, что касается Трампа, еще раз говорю, что вот с точки зрения человеческой, они очень легко поладят, поймут, поулыбаются, и наши украинские товарищи будут бесноваться о том, как вот можно улыбаться таким негодяям в России, да, на них нужно грозно так смотреть с прищуром и так скрежетать зубами, и еще так вот подал руку, а потом так брезгливо об штаны обтерт. Вот как-то так надо себя вести, но так Трамп вести себя не будет, потому что Трампу на Украину наплевать. И больше того, я вам скажу, на Украину всем плевать. Кроме Хорватии и каких-нибудь таких вот эстонского пошиба государств. Вот они понимают, что они все примерно вот такие одинаковые. Вот они, как это, помните у Маяковского? Ну, если в кучу сгрудились малые, сдайся враг, замри и ляг. Вот они себя ощущают вот этой кучей, в которую сгрудились малые. А вот, но только там про партию речь шла. Партия рука миллионно-палая, сжатая в один громящий кулак. Понимаете? А они пытаются такую свою партию из таких вот государств состроить и так далее. Но государством серьезным, типа там вот Испания, Франция, Англия, несмотря на все их декларации, Германия, конечно, плевать на них. Ну, они вот устают от этого щебета, понимаете, прибалтийского. И думают на самом-то деле о себе больше. А эти их вот так вот отягощают, они, значит, и так далее. Но, конечно, они так в открытую никогда не скажут. Никогда не скажут. А в кулуарах всегда будут говорить о том, что думали-то одно, а в итоге Украина оказалась несостоявшимся государством. Понимаете? И не хочет нормально идти по пути борьбы с коррупцией. И соблюдения Минских соглашений и не принимают ни один закон по соблюдению этих самых соглашений. Бесконечно делать вид, что там все всего не замечают, что там происходит, да, тоже невозможно. Та же Венгрия, он сказал, ни о каком НАТО, ни о какой Украине в нынешнем ее переиздании речи быть не может, и все. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. И кроме того, вы понимаете, мы с вами постоянно, конечно, вот у нас ведь шоу тоже, да, мы же...
Ну, еще какое!
Еще какое, да. Вот, поэтому мы обсуждаем то, что называется публичная политика. А если вот немножко отойти от канонов шоу и коснуться того, что называется реальная политика, то это вообще не имеет никакого почти отношения к тому, что говорят в новостях. И совершенно другого идет разговор, совершенно другая интонация и совершенно другой формат. Как только президенты Трамп и Путин окажутся не под камерами, это будет вообще совсем другой разговор. Потому что есть один очень хорошо информированный человек, обладающий колоссальными возможностями, есть другой очень хорошо информированный человек, обладающий колоссальными возможностями. Да? И меньше всего, и оба они уже не молодые люди. Да? Оба они оба супермены, там, то все, так сказать, там. Мачо, но не молодые люди, да, и понты гонять им друг перед другом, да, и устраивать спектакли, когда нет зрителей. Когда зрители есть, понятно, да, там, ну, конечно, работаем картинку, да, там, то, ну, просто смысла нет никакого. Угрожать как-то друг на друга, давить, чем? Да, ну, ведь угрожать хорошо, когда у одного пистолет, а у другого ничего подобного нет, да. Если я, допустим, так сказать, вот сейчас возьму и скажу там, Наденька, быстро раздевайтесь, иначе я начинаю стрелять. А вы думаете, Андрей Дмитриевич, а у вас с головой-то все в порядке, да? А где у вас, извините, пистолет? Значит, у вас его нет и не было отродясь. Что это вы надумали, да, так сказать? С ума сошел старый хрен, так сказать, да? Вот.
Это все жара и лето.
Жара и лето, совершенно верно, понимаете? А поскольку у них ситуация такая, что пистолеты есть, но они в том количестве, что как бы они взаимосокращаются, ну, как бы, да, как в математическом уравнении, да, сокращаем, да, как бы просто говорим. Ну, потому что пугать не надо. Вот, пугать. Вот меня что удивляет в этом заявлении Терезы Мэй о том, что говорить с позиции силы. С позиции силы хорошо говорить, когда у тебя есть пистолет, а у кого-то нет. Вот тогда это позиции силы. Руки вверх, да, там, значит. Давай-ка танцуй тарантеллу, понимаешь, так сказать, мне нравится. А когда этого нет, то как-то глупо, понимаете. С вашим потасканным флотом говорить с позиции силы, ну, я бы поостерегся.
Ну что, будем закругляться, тем более, что встреча, которую мы сегодня практически посвятили...
Ну, мы не только про встречу говорили.
Всю нашу программу уже не за горами.
Мы про чемпионат мира говорили, про все. Хороший чемпионат мира прошел.
Жалко, что заканчивается.
Я вам, знаете, больше что скажу. Я вам скажу, что он действительно для России уникально удачным получился. Уникально удачным. То есть наша страна, наше государство, наше правительство, наш президент, они, конечно, максимум... сливок снимут с этого заслуженных, да, потому что, ну, действительно, и еще раз говорю, и даже выступление нашей сборной, которое, казалось бы, могло бы быть удачным, на самом деле, вот в драматургическом смысле, да, это самый удачный вариант, какой только мог бы быть, с учетом всего того, что из себя представляла российская команда до, значит, вот этого чемпионата, и с учетом того, что, ну, никто вообще не сдал ничего, с учетом того, что никаких допинг-скандалов, да, все допинговые тесты, с учетом того, что у Инфантино дочку здесь прооперировали, там, значит, аппендицит выправили малышки, с учетом того, что не было никаких драк, провокаций, что как-то разлито было дружелюбие. Я вам скажу честно, по нашим СМИ, я думал, что у нас будет ад с твердым знаком на конце. И мысли такие были, что, в принципе, на время чемпионата надо бы эмигрировать куда-то там в Казахстан и там отлежаться.
Отсидеться.
Или там не в Казахстан, а куда-нибудь еще там. Вот. И оказалось, что все это чушь собачья. Что не надо никуда уезжать. Что да, вот в дни, когда игра здесь, да, гаишники нарядные перекрывают что-то. С излишним рвением, наверное, там они зачем-то закрывают...
Да с обычным, как всегда.
Да, с тяжким звероподобным зачем-то все время закрывают мост Бетанкура за 4 часа до того, как... Ну, простим им, как бы, да, ибо не могут они пройти эволюционную вот эту лестницу семимильными шагами, а могут только пятимильными шагами. Вот, в целом, я удивлен.
Ну, в целом, все хорошо. Будем наслаждаться последними днями чемпионата и ожидать, чем закончится все-таки встреча Трампа с Путиным.
И знаете, чем еще будем наслаждаться? Мы будем наслаждаться, конечно, летом.
Жарким летом.
Да, потому что, наконец-то, все-таки вот оно...
Дошло до нас.
Как-то вот началось, и это очень хорошо, и мне, например, очень нравится.
Ну и прекрасно. А мы увидимся в следующую пятницу.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».